Сегодняшний урок мы начнем с темы «Конфликт». Итак, конфликты, способы их разрешения и способы поведения в конфликтной ситуации. Существуют ли различия в способах разрешения конфликтов между Востоком и Западом? И если существуют, то какие культурные ценности лежат в основе урегулирования конфликтов в восточном и западном типах культур? Скажу сразу, различия есть и весьма существенные. И мы с вами попытаемся понять, чем они обусловлены. Нередко своим стремлением проявить великодушие, доброту, оказать помощь, как это старалась сделать обезьяна в уже известной нам притче, мы лишь усугубляем ситуацию. Не исключение и ситуации конфликта. Хотим как лучше, а получается только хуже. Здесь у нас, если я не ошибаюсь, приведена цитата Джеймса Даунса, миссионера, жившего в конце 19-го, начале 20 века, представителя методистской церкви. Так вот он, по-моему, очень мудро сказал, одним из самых серьезных препятствий на пути к пониманию других народов в определенном культурном контексте или без него является привычка судить об их поведении на основании собственных критериев. Каждый из нас воспринимает себя как образец нормы. Даже если вы так не считаете, само ваше возражение уже говорит о том, что в собственном восприятии вы и есть норма. Человеку это свойственно. Любой житель той или иной страны считает свою страну самой чудесной и самой замечательной, а свой народ — самым лучшим. У нас самая превосходная культура, у нас самые лучшие коллективы и тому подобное. Один еврейский автор редакционных статей, который писал для целого ряда газет, однажды выразился так. «Любая произнесенная речь, любая написанная книга, любая статья должны иметь под заголовок «Как стать похожим на меня». Ведь если задуматься, доля правды в этом есть. Я сам написал несколько книг, и, по сути, посыл в них везде одинаковый. Примите мой взгляд на вещи. Даже несмотря на то, что я исследую культурные различия. Я понимаю это так, значит, и вам следует понимать это так же. И так важно понимать, что мы склонны мерить других людей своими мерками, оценивать их по своим критериям. Причем делаем мы это подсознательно. Если вывести данный процесс на уровень актуального сознания, думаю, поспешных выводов и неверных оценок было бы гораздо меньше, а мнения о людях формировались бы на более глубокой основе. Прежде чем мы обратимся непосредственно к пунктам плана урока, мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Первый из них звучит так. Что, по вашему мнению, может служить причиной конфликта? Подумайте и попытайтесь обозначить ряд возможных причин. Итак, каковы причины? Если в жизни человека нередко случаются конфликты, ссоры, раздоры, проблемы, трудности, неплохо было бы понять, от чего они происходят. Что вы думаете по этому поводу? Откуда все это берется? Чем вызвано?
Мне кажется, что одной из самых серьезных причин конфликтов является стремление к власти и к контролю.
Так. Даже тот, кто не имеет власти, может стремиться ее получить. При этом понятно, что из двух претендентов на власть кто-то выиграет, а кто-то проиграет. Виталий.
Первое, наверное, особенно справедливо в отношении семейной жизни, да?
Кто будет у руля?
Да, кто будет рулить? За кем будет последнее слово? Среди других причин я бы тоже назвал различия в религиозных взглядах и морально-нравственных оценках. Кто-то когда-то сказал, что религиозные войны самые жестокие. Люди скорее примут смерть за веру, чем за возможность иметь власть. Советское прошлое нашей страны показывает, что коммунисты открыто шли на противостояние, были готовы ценой собственной жизни свергнуть царя, потому что свято, может быть, даже по-религиозному, верили в свои идеалы. Еще одну причину я вижу в эгоцентризме или в эгоизме. Это когда кто-то наступает на мое «я».
Итак, эгоцентризм. Все мое самое лучшее. В сравнении с ним все остальное проигрывает. Согласен. Думаю, все мы, по сути, эгоцентричны, и все, что связано с нами, считаем как минимум хорошим, а может даже и лучшим.
Да, и последнее. Это ощущение, что на тебя нападают, что тебя обижают, хотят оскорбить.
Еще одна причина — обида, оскорбление.
Я бы сказал, что это может быть все, что угодно. Какие-то слова, что-то во взгляде, во внешнем виде, кто-то что-то обо мне сказал и так далее.
Да-да, это может быть что угодно. Даже молчание, когда вы ожидаете от человека что-то услышать. Это тоже способно обидеть и расстроить. Непризнание. Что еще может вызывать конфликты? По вашему опыту. Лариса, я бы также добавила в этот список непонимание. Действительно, иногда никто умышленно конфликт не провоцирует. Именно так подчас причиной его служат добрые намерения. Да, как в случае с обезьяной и рыбкой. Совершенно верно, неверное восприятие и непонимание ситуации. Здесь я сделаю пометку «невинные, незлонамеренные». Что еще? Еще, возможно, разное мировоззрение и разные убеждения. Когда ты твердо стоишь на своем и не приемлешь точку зрения своего оппонента. Отстаивая свои убеждения, люди порой вступают в конфликт. Да, это нечто вроде нежелания допустить возможности иного мировосприятия или иного мнения. Еще какие-то соображения есть?
Может быть, зависть?
Зависть? Конечно.
И Христа распяли из зависти.
Испытывать зависть можно, например, к успехам другого человека, да и прочим вещам. Ну что же, у нас получился неплохой перечень. Он, разумеется, не исчерпывающий, но почву для размышлений определенно дает. Итак, конфликт может быть вызван названными, а также иными причинами. Наверное, справедливо будет сказать, что разрешать конфликты, находиться в конфликтной ситуации, сложно любому человеку, независимо от его культурной принадлежности. Быть в подобной ситуации, реагировать на нее, пытаться из нее как-то выйти нелегко никому. Чем же вызвана такая сложность? Почему конфликты вызывают у людей такое неудобство, такой дискомфорт? Как вы думаете? Большинство людей старается избегать конфликтов и, соответственно, необходимости их последующего разрешения. Почему?
Потому что люди фактически вступают в какую-то войну, состязание, какую-то ненужную, неприятную игру, которую есть шанс проиграть. Поэтому здесь присутствует страх поражения.
Да, это серьезный момент. Даже если я не проиграю сейчас, скажем так, в ситуации конфликта все может обернуться не в мою пользу. По каким еще причинам люди стараются избегать конфликтов? Саша.
Наверное, еще и потому, что разрешение конфликта — это труд, а человек не любит напрягаться. Он предпочитает жить спокойно, беспроблемно. Урегулирование конфликта требует определенных усилий, которые нам, ну, такова уж наша природа, прилагать никак не хочется.
Как вы считаете, это требует еще и эмоционального напряжения?
Безусловно.
Просто под усилиями мы часто понимаем физические усилия. Однако конфликт затрагивает в первую очередь нашу эмоциональную сферу. Он отнимает душевные силы, изматывая нас подчас больше, чем физический труд. Согласно проведенным исследованиям, затраченные душевные силы восстанавливаются в два раза медленнее, чем силы физические. Когда я служил пастором церкви, некоторые из моих прихожан искренне недоумевали, почему я так устаю после получасовой проповеди. Ну что такое полчаса? Такое под силу почти каждому. Что тут такого изматывающего? Разве это каторжный труд? Пару недель спустя я попросил одного из этих прихожан зачитать на богослужении стихи из Священного Писания. Он подошел ко мне до начала служения, покрытый испариной. Испарина выступала на лбу, щеках, повсюду. «В чем дело?» — поинтересовался я. «Что-то не так?» «Я ужасно волнуюсь», — ответил мне он. «Ну что вы», — возразил я, — «такое под силу почти каждому». Тут-то он понял, почему я так устаю. «Я уже утомился», — признался этот человек, хотя еще ничего не читал. Вот такие они, эмоциональные затраты. Расходуя душевные силы, человек невероятно устает. Иногда после 12 часов физической нагрузки у человека остаются силы, чтобы пойти, скажем, в гости или на вечеринку. А иногда, пережив кратковременный всплеск эмоций, мы чувствуем себя совершенно измотанными. Итак, какие еще неприятности доставляют нам конфликтные ситуации? Расход душевных сил мы назвали. Сюда я бы добавила еще потерю самообладания. Иногда конфликт вынуждает тебя проявлять себя с худшей стороны. Если до сих пор тебе удавалось скрывать какие-то качества, которые ты предпочитал не демонстрировать в общении с людьми, то от чего ты хотел бы избавиться? Вы упомянули что-то еще, что я сразу не записал. Потеря самообладания и... Было что-то еще, что я хотел зафиксировать. А, заставляет тебя показать себя с худшей стороны. Думаю, что это сродни потере лица в восточной культуре. Под словом «тебя» я, разумеется, понимаю любого человека. Так вот это, я повторю, что-то близкое к понятию «потерять лицо», то, чего всячески стараются избегать носители восточной культуры. Это может произойти в том случае, если в конфликте человек оказывается неправ или ведет себя как-то недостойно. Действительно, чем больше конфликт развивается, тем неприятнее выглядит вся эта ситуация. Кто-нибудь еще что-то дополнит? Кто-то предпочитает избегать подобных ситуаций, потому что, оказавшись в них, человек не хочет ничего решать. Я правильно вас понял? Боятся испортить отношения. Я позволю себе сократить некоторые слова в этой фразе. Испортить отношения. Отлично. Еще дополнения будут? Вот вам снова целый ряд причин, почему конфликт представляет собой проблемную ситуацию. Находиться в ней действительно крайне сложно. Хочется отгородиться ото всех, хочется, чтобы тебя просто оставили в покое. И последний вопрос, касающийся вещей, уже вполне очевидных. Каких последствий следует ожидать в случае углубления конфликта? Иначе говоря, каковы последствия неразрешенного конфликта?
Разрывы отношений. Возможно, напряженности в дальнейших отношениях.
Хорошо, что еще?
В общем, разного рода потери. Физические потери, материальные утраты, например, потеря работы в случае увольнения. Соответственно, потеря зарплаты.
даже потеря спокойствия. Находясь в конфликтной ситуации, не расслабляешься и не успокаиваешься даже дома после работы.
И, как говорят в Азии, утрачиваешь гармонию.
Каковы еще последствия неразрешенного конфликта? Если конфликт — это стресс, то, разумеется, он так или иначе сказывается на здоровье человека. Совершенно верно. Причем сказывается серьезно. В результате стресса могут, например, появляться язвы из-за повышения кислотности. В целом, такие расстройства называются психосоматическими. Они как раз-таки и являются результатом постоянных и глубоких эмоциональных потрясений. Существует немало исследований, посвященных миссионерскому служению и связанному с ним стрессам. Эти люди живут в чужих странах, причем не всегда по своему выбору. Миссионера призывают на служение в ту или иную страну, и ему надо научиться в ней жить и трудиться. Очевидно, это требует колоссальных усилий. Как правило, те, кто возвращается домой раньше запланированного срока или вынужден отменить дальнейшие поездки, делают это из-за проблем со здоровьем. Это, пожалуй, самая распространенная причина. Другой повод — дети. Как правило, школьники. Вместе с тем, руководители миссии скажут вам, что эти физические проблемы носят психосоматический характер. То есть они вызваны напряжением и стрессом, связанным с проживанием в инокультурной среде. Вот почему же буквально через 2-3 месяца после возвращения на родину физическое состояние этих людей значительно улучшается. Вот так функционирует наш организм. Какие еще последствия вы можете назвать?
Войны, человеческие жертвы.
Так. Давайте сформулируем это как физическая угроза. Сначала обозначу более широкую категорию, а дальше поясню. Война, смерть. Да, в масштабе целых стран и народов это может означать серьезные человеческие потери.
Да, и крупные финансовые потери тоже связаны с гонкой вооружений.
Согласен. Запишем сюда. Финансовые затраты. Рубли, доллары, евро. На мой взгляд, фактор спокойствия имеет огромное значение. Жить с тяжестью на душе, со спазмами в желудке, от подспудного чувства какой-то неустроенности, неулаженного разногласия, очень и очень трудно. Ты понимаешь, что что-то не так, испытываешь по этому поводу беспокойство, тревогу, но что с этим делать, просто не знаешь.
Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com.
Ну что же, двигаемся дальше. Мы уже увидели, насколько неприятна ситуация конфликта, и последний перечень лишь высвечивает суть проблемы. Высвечивает ее более рельефно, подчеркивает ее серьезность. А теперь предлагаю ненадолго обратиться к тексту Священного Писания. Удивительно, сколько всего здесь сказано о единстве. Учитывая сложный характер и серьезные последствия конфликтных ситуаций, нетрудно понять, почему Бог призывает нас к единству, жить в котором легко и приятно. Какое счастье жить среди друзей, среди людей, которым можно доверять, среди тех, кто верит в меня и в кого верю я, рядом с теми, с кем можно жить, трудиться, вместе решать проблемы открыто и продуктивно. Что может быть лучше этого? С другой стороны, настоящий ад на земле — жить среди людей, которые спят и видят, как бы избавиться от тебя, для которых ты бельмо на глазу, которые не испытывают к тебе ничего, кроме неприязни. что может быть хуже в этой земной жизни? Давайте рассмотрим буквально пару текстов. Для начала Евангелие от Иоанна, глава 17. Большинству из нас этот фрагмент Писания хорошо известен. Это то, что принято называть первосвященнической молитвой нашего Господа, Его последняя публичная молитва. Начнем читать с 20 стиха 17 главы. Однако прежде, позвольте вопрос. Если бы вам пришлось молиться в последний раз или обратиться с последним словом к своей семье, супругу, друзьям, о чем бы вы говорили? О футболе? О погоде? О природе? Помню, как мы вернулись домой из ЮАР. Миссионеры, которые некогда нас там встречали, вернулись в США раньше нас и уже вышли на пенсию. Глава семьи в тот момент лежал в больнице. Я узнал, что у него опухоль мозга, и немедленно направился навестить его. Он был при смерти. Ушел этот человек буквально через пару недель после нашего возвращения. Итак, я пришел в больницу. Войдя в палату, я тихонько спросил: «Как дела, дядя Эрл?» И он ответил: «Знаешь, Дуэйн, я тут понял, что самое главное в жизни, оказывается, не длина волос». Нонсенс, да? Но не тогда и не для меня. Дело в том, что в Африке они жили вместе со своим сыном, который в то время носил волосы до плеч. Нельзя сказать, что у него были косы, но на фоне африканских мужчин он явно выделялся. Так вот, отец кричал, ругался, скандалил в попытках заставить сына подстричься. Тот, в свою очередь, всячески сопротивлялся. Причем он уже был довольно большим и сильным, так что отцу ничего не оставалось, как воздействовать на него словесно. Взять сына за руку, усадить и насильно обстричь ему волосы он уже не мог. Но и мириться с этим никак не желал. «Подстригись, подстригись, подстригись», — настаивал отец с завидным упорством. И вот теперь он при смерти. А сын, который живет всего в нескольких милях от него, ни разу не пришел в больницу. За что же в жизни стоит бороться? Уже на смертном одре этот человек признал, что сам оттолкнул от себя сына, совершив этим огромную ошибку. Только теперь он переоценивает ценности, только теперь понимает, что длина волос не то, что стоит отстаивать в жизни. Зрелость, как говорится в одной пословице, из какого на языка точно не помню, но пословица это заключает в себе глубокий смысл. Зрелость — это постепенное понимание того, за что стоит и за что не стоит бороться. Об этом важно помнить в супружеской жизни, в воспитании детей, в отношениях с родителями и друзьями. Не ссорьтесь из-за мелочей. Оно того не стоит. Живите так, чтобы на смертном одре вам не пришлось с сожалением признавать, как же глупо я себя вел. Но вернемся к тексту. На Иисуса уже упала тень креста. О чем же он молится? Стих 20. «Не о них же только молю», то есть о людях, которые стояли вокруг него, «но и о верующих в меня по слову их». Он молится и о нас. Мы те, кто уверовал по слову последователей Христа. И вот о чем он молится, стих 21. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня». Иисус молится о единстве, единении, сплоченности, гармонии между его детьми. Мы с супругой единодушно признаем, что в этой жизни почувствовать себя исключительно богатыми, невероятно счастливыми, удивительно реализованными нам позволяют, во-первых, наши сыновья, их двое, они оба верующие, христиане, и, во-вторых, ощущение состоятельности, счастья и удовлетворенности нам дает осознание того, что наши дети дружны. Несмотря на то, что живут они в 10 000 миль друг от друга, они непременно созваниваются минимум раз в 2 недели, а также общаются в Фейсбуке. Вот это и есть наше главное земное богатство. И мы молимся, чтобы Бог его сохранил и приумножил. Итак, Иисус молится о своих детях, о нас, понимаете? «Я хочу», — говорит Он, — «чтобы они дружили, чтобы они любили друг друга, заботились друг о друге и решали проблемы мирно и спокойно. Вот что доставит мне невыразимую радость, вот что прославит Небесного Отца». Итак, эти слова звучат в первый раз. Читаем дальше, стих 22. «И славу, которую Ты дал мне, Я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне». Во второй раз то же самое прошение о единстве, та же самая молитва. Что происходит? Продолжаем. «Да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Итак, Иисус трижды молится о единстве. Практически нигде и ничего Он не произносит трижды. Объяснить это можно так. Либо Христос начинает преждевременно стареть и забывать, что говорит. Да, я тоже так не думаю. Либо Он подчеркивает исключительную значимость единства. То, что важнее этого, можно буквально пересчитать по пальцам. Нередко он произносит «истина, истина» для того, чтобы привлечь наше внимание. «Послушайте, это важно. Я хочу, чтобы вы меня услышали». Но трижды Иисус не повторяет практически ничего, за исключением этого фрагмента. Почему? Потому что своим единством мы свидетельствуем о любви Божией и о спасении, которое Иисус Христос дарует нам по благодати. Давайте сейчас прочитаем уже не о единстве, а о проповедуемом Евангелии. Возвращаемся, стих 21. «Так и они, да будут в нас едино. Зачем? Да уверует мир, что Ты послал Меня». Итак, своим единством мы призваны являть миру Иисуса, пришедшего и умершего за нас. «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как мы едины». Таким образом, мы не только носим Его образ, но и имеем Его славу. «Я в них, и Ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Повторю, наше единство есть свидетельство и явление Божьей славы. Христос, сошедший от Отца на землю и призывающий всех людей к покаянию, во всем этом заключена большая сила. Ибо когда единства нет, когда между нами происходят раздоры и распри, когда в церкви наблюдается то, что в 1 Коринфянам Павел называет разделениями, то есть расколом между верующими, слава Божия оказывается скрытой. Евангелие оказывается неявленным, видится лишенным силы, лишенным значимости. Смотря на нас, как некогда смотрели на верующих в Коринфе и видя наши конфликты, перепалки, распри и многочисленные проблемы, люди приходят к мысли, что наш Бог не такой уж и могущественный, раз не может привести нас к единству и миру. Отсюда резонный вывод, стоит ли поклоняться тому, кто не в состоянии сформировать у своих детей единство и сплоченность. Итак, мы призваны свидетельствовать о том, что Бог послал на землю Своего Сына, что Он любит нас, что в Нем наше единство и вечное спасение для верующих в Него. И еще несколько библейских стихов, прочитать которые вы можете самостоятельно и которые фактически выражают те же самые мысли. В Римлянам 15, стихах с 5 по 12, звучит призыв к единомыслию. Здесь апостол Павел говорит о том, что основой для этого единомыслия служит принятие друг друга, поскольку всех нас принял Христос. Об этом мы еще будем говорить. Если не завтра, то в четверг. Признание, принятие других людей — это серьезнейший фактор в межличностных отношениях. Далее. 1 Коринфянам, главы 1, 2 и 3. Все они целиком посвящены теме единства, союза в теле Христовом. В этом единстве мы являем Бога во всей Его славе, во всем Его величии. Являем Святую Троицу в единстве Ее лиц, Ее ипостасии. Еще один фрагмент, Ефесянам 4, стихи с 1 по 6. «Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, один, один, один. Немного, а один». Вот почему поместные церкви стремятся к единству. Конечно, между нами есть различия. Можно ли эти различия принять, или же их надо обсуждать, чтобы убедиться, что мы не поступаем вопреки Писанию? Наша цель — хранить единство. С этой темой неразрывно связана и тема прощения, которой мы тоже коснемся. Человеку свойственно ошибаться. Мы все совершаем ошибки, иногда в чем-то заблуждаемся, иногда что-то необдуманно говорим, иногда необдуманно поступаем, и тем самым наносим людям обиды. И это всегда повод сказать «прости», ибо именно прощение способствует восстановлению единства, в котором опять-таки является слава Божия. Церковь — это место прощения и исцеления, место, где своим единством, взаимной любовью и заботой люди являют Бога. Завтра об этом подробнее. Спасибо.